Ну, давайте начнем. Потому что...
Ну, кто подойдет, тот подойдет еще. Ну, просто... да, но я представлюсь. Кандидат юридических наук, главный юрист Transparency International. Также преподаю в вышке, поэтому эти стены для меня не на «вы». Ну, я преподаю на факультете права, но здесь как бы это все рядом. Сегодняшняя лекция посвящена правовым аспектам противодействия коррупции в России международным инструментам. Но для начала я бы хотел пару слов сказать о тех законодательных инициативах, которые сейчас есть в России, посвященные противодействию коррупции. И также остановиться на той законодательной базе, которая у нас сейчас есть. И первое, на что я бы хотел обратить внимание, это на три основополагающих документа, посвященных противодействию коррупции. Это сам закон о противодействии коррупции 2008 года, 273, в котором формализована вся система мер противодействия коррупции, в том числе заявленные обязательства чиновников и должностных лиц отчитываться своими декларациями каждый год, в том числе меры по разрешению конфликта интересов, которые были впервые закреплены в нашем законодательстве именно в этом законе. И вообще этот закон коррелирует с другим важным законом, закон о государственной гражданской службе. И аналогом этому закону также есть разные законы о муниципальной службе в разных субъектах федерации. Почему они как бы пересекаются, федеральный закон о противодействии коррупции и закон о госслужбе? Ну, начнем с того, что федеральный закон о госслужбе был принят раньше, до всех мер противодействия коррупции. Здрасте. Во-вторых, гражданская служба и ее регулирование имеют под собой особый объект управления, поэтому необходимо было все-таки разделить некоторые вещи, прописывать в законе о противодействии коррупции, потому что они более общие, а некоторые также прописывать и в законе о госслужбе. И третий для нас очень важный документ – это указ президента о национальном плане противодействия коррупции. Вот недавно был принят на 2014-2016 года, но также надо сказать, что это уже четвертый план противодействия коррупции. Первый был принят еще бытности Медведева премьер-министром в июле 2008, президентом, извините, в июле 2008, и был рассчитан на 2008-2009 годы. За ним следовали национальный план 2010-2011, 2012-2013 годов. По содержанию, данные планы, как и сам указ президента, являются скорее не детальной разработкой мер по противодействию коррупции, а именно обозначение самой политики. Да? И как мы помним, федеральный закон о противодействии коррупции был принят уже после того, как был принят первый план по борьбе с коррупцией. И был вообще разработан и введен в российское законодательство вообще понятие противодействия. Потому что до этого, до 2008 года, если и занимались борьбой с коррупцией, то это было не системно и не очень успешно. Теперь перейдем к международным обязательствам. У меня тут немножко так все кривенько, но это специально для того, чтобы не слишком вас утомить. Российская Федерация, может быть, бы и не занималась противодействием коррупции, ну, как власть и как, ну, как власть на местах, так и федеральная власть. Но в свое время она подписалась под определенные международные обязательства, которые она вынуждена исполнять. Пакта Сунт-Серванда, договоры должны исполняться. Этот международный принцип, который в том числе обязывает Россию исполнять принятые обязательства. Первое по дате принятия, это вот Конвенция ООС по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. На самом деле была ратифицирована Россией, была подписана в 2002 году, ратифицирована еще позже. Вторая по дате принятия – это Конвенция Совета Европы о уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, которая повлияла на наше законодательство, на уголовное законодательство. И третий важный документ международного характера – это Конвенция ООН против коррупции 2003 года, ратифицированная Россией в 2006 году. Это самое всеобъемлющее сейчас, 203 страны подписало, вот на последней Панамской конференции Египет присоединился к этой конвенции. И она самая всеобъемлющая, в отличие от конвенции Совета Европы и конвенции ООС. И мы о ней больше всего, наверное, поговорим. Вы есть вопросы на данный момент? Да, у нас свободная дискуссия, если хотите, задавайте сейчас, если хотите, задавать вопрос потом, да.
Ну вот просто немножко, если возвращаться непосредственно к национальному плану. Если смотреть на предыдущий национальный план, когда они поделились, был пункт о том, что предыдущий утратил силу. Если не ошибаюсь, в национальном плане на 2014-2015 год нет пункта о том, что предыдущий план утратил силу.
Да.
Как он тогда, с учетом того, что срок, можно сказать, истек?
Да, ну, это может быть простая, как бы, техническая ошибка, может быть, что-то другое, но, как мы помним, тот предыдущий национальный план заканчивался в 2013 году. Поэтому он был рассчитан на 2 года, 2011-2012. Таким образом, даже если в этом национальном плане не сказано, что тот утрачивает свою силу, он утрачивает потому, так как там заявлено в том национальном плане, что он рассчитан только на 2 года. Хотя необходимо указать, что те меры, которые были декларированы в том национальном плане, они определенным образом нашли отражение и в настоящем национальном плане. Например, дальнейшая разработка и мониторинга деклараций публичных должностных лиц, да, и то, что сейчас должна быть введена целая база деклараций. У нас на самом деле есть проект в Transparency International, называется Addeclarator.org.ru, да, и мы уже это делаем на протяжении нескольких лет. Может, это они у нас подсмотрели, может нет, но они, по крайней мере, думают аналогично нашему, что для того, чтобы отслеживать и мониторить декларации, необходима какая-то системность. Вот сейчас будут предприняты меры по системности анализа. Да?
Есть тогда второй вопрос.
Да.
Если не ошибаюсь, постановление правительства номер 10 Российской Федерации от 2014 года, в нем прям написано о том, что оно исполнено в исполнении пункта какого-то национального плана 2013 года. 2012-2013, как бы, есть вот в этом, ну, в плане то, что несостыковка в том, что в 2014 году постановление, на план на 2013 год. Ну, как бы, по сути, если так говорить, документ, он, ну, ну, как бы, если он исполняется и после.
Какой документ? Документ,
ну,
по постановлению?
Национальный план, он подразумевался на 2012-2013 год. Но постановление правительства было издано исключительно, ну, в 2014 году, то есть уже по истечению, так сказать, срока давности.
Да, но в то время еще не был принят вот этот новый план.
Да.
И была определенная лакуна, которую он практически...
Нет,
я тут не вижу никакой в юридическом плане.
Срок не
специальный. Это не самая большая вещь. Еще вопросы по поводу национальных планов. И я так просто, наверное, резко перескочил на международные обязательства. Просто это декларированная наша тема, поэтому... Окей. Чем же обусловлено обязательство России перед мировым сообществом? Здесь... Тоже очень важный источник – это Конституция Российской Федерации, которая в статье 15 части 4 говорит о том, что международные акты, ратифицированные Россией, имеют приоритет перед федеральным законодательством. Ну, перед федеральным законодательством и законами России. А второй важный документ в этой сфере, это Венская конвенция о праве международных договоров 69 года, которая в частности оговаривает, что каждая страна имеет право на оговорки. И надо сказать, что Россия предусмотрела для себя особый юридический режим для определенных статей, например, Конвенции ООН против коррупции. Это всем известная 20-я статья Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении. Как раз вчера в «Коммерсанте», да, вышла статья по поводу того, что наши чиновники до сих пор не готовы снять с себя иммунитет и снять с себя презумпцию невиновности. Потому что данная статья требует... обратный, да, реверсивный презумпции, то есть презумпция не невиновности, а презумпция виновности. То есть чиновник, увлеченный в превышении своих доходов, сам должен доказать, что его доходы являются легальными. Это 20-я статья. Также Россия обговорила для себя особый юридический режим для 45-й статьи и 46-й статьи. Но об этом мы поговорим попозже. Следующий источник, важный для нас, это федеральный закон о международных договорах Российской Федерации, который прописывает процедуру принятия и ратификации любых международных договоров. А конвенция, международный договор и конвенция. А конвенция является частью международного права. И четвертый источник – это руководство ООН по международным договорам 2002 года. Интересное замечание в этом руководстве касательно стран, которые принимают для себя обязательства, которое гласит, что страны-участники, подписавшие конвенцию, любую, должны брать на себя обязательства не только де юре, но и де факто. А другими словами, стремиться к истинному обеспечению обязательств, которые она приняла, та или иная страна приняла на себя. Это вот четыре источника, которые в нашем российском законодательстве, ну, а помимо руководства по международным договорам, и Венскую конвенцию. Ну, Венскую конвенцию мы тоже имплементировали в российское законодательство, поэтому она для нас тоже является обязательной. Вот эти четыре источника обязывают российское государство, российскую власть и правительство и всех федеральных и муниципальных органов следовать принятым обязательствам. Поэтому, когда вы слышите, что от там, представителя федерального собрания и от других уполномоченных лиц, слышите, что ну хорошо, вот ну мы приняли конвенцию, но можем от нее отказаться, ну можем как бы что-то не исполнять. На самом деле это юридически неправильно и непоследовательно. Теперь перейдем к самому важному, самой важной о конвенции. Конвенции ООН против коррупции или ANCAC, Not a National Convention Against Corruption. Я выделил три особенности, на самом деле их может быть больше. Первая особенность это, как я и сказал, что Россия, воспользовавшись правом, предоставленным ей Венской конвенцией, предусмотрела для некоторых статей особый юридический характер. Ну, особый юридический режим их принять. Второе. Данная конвенция вводит целый юридический институт и неизвестный правовой системе России. Например, whistleblower protection, illicit enrichment, stolen asset recovery и criminal liability of entities. Кто-нибудь в аудитории знает, что такое whistleblower protection? Так называемый защита заявителей против коррупции. Не информаторов, я не люблю слово информаторов. Не доносчиков, еще более устрашающее слово, а именно заявители, да? Ну, в России об этом вообще мало кто вообще слышит, как-то знал и так далее. До Сноудена, ну да, вот, может, единственная хорошая вещь, что сделал Сноуден, это благодаря ему кое-какие российские граждане узнают, что кто такой whistleblower. Illicit enrichment. Это вот то самое незаконное обогащение, которое все государственные органы на всех уровнях противятся принять. Хотя на самом деле необходимо сказать, что в Государственной Думе лежит два законопроекта об имплементации незаконного обогащения. Здесь подразумевается об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Потому что на самом деле за незаконное обогащение существует ответственность, но она гражданско-правовая, она не уголовно-правовая. Сейчас существует несколько законопроектов, которые устанавливают уголовную ответственность за незаконное обогащение. В том числе есть проекты Фонда борьбы с коррупцией Навального и других некоммерческих организаций, которые написаны довольно хорошо и с определенными оговорками могут быть приняты даже на данный момент. Но здесь упираются все вот в два таких непроходящих барьера. Первое – это ссылка на презумпцию невиновности, что у нас Конституция Российской Федерации гарантирует всем презумпцию невиновности, Уголовный кодекс повторяет это. Ну, Конституционный суд в свое время в своем определении сказал, что если чиновник любого уровня идет на государственную службу, и у нас 35-я статья Конституции гарантирует, да, всем право на труд. Но в то же время госчиновник, он исполняет определенные публичные функции. Поэтому он берет на себя определенные обязательства перед гражданами и перед властью. Таким образом, беря на себя определенные обязательства, идя, да, его же никто не, как бы, не заставляет идти на госслужбу. Но если ты уж выбираешь госслужбу, то ты должен быть, во-первых, ограничен определенным корпусом законодательных актов. Ну, например, там каждый год декларировать свое имущество. И, во-вторых, презумпция невиновности, она для чиновников может быть и снята. Но это вот есть определение Конституционного суда. Но при этом, как бы, дело стоит на месте, и сейчас, наоборот, какая-то идет реверсия, и сейчас уже говорят, что давайте не будем вводить уголовную ответственность за незаконное обогащение, раз у нас есть гражданская правовая ответственность за незаконное обогащение, ну, ее и оставим. Хотя, на самом деле, это в корне неверно, потому что 20-я конвенция ООН против коррупции говорит именно об уголовной ответственности. Не о гражданской правовой, а об уголовной правовой ответственности. А следующая очень важная тема – stolen asset recovery, или asset recovery – это возврат незаконно нажитого имущества из-за границ, из-за рубежа. Ну, например, помните, Пехтин был такой бравый депутат, патриот, и у него в Майами оказался дом. Ну, просто человек купил. Всем же можно, и ему. Да, конечно, еще будучи в Госдуме, он доказывал, что это там... что это не его подпись, а это подпись его сына. А потом он говорил, что он просто гарантию давал, когда сын покупал. Ну, потом ему пришлось уйти из Госдумы. Ну, суть не в этом. А суть в том, что если бы вот этот дом был признан как незаконно нажитый, то он бы подлежал возврату, как бы мы сказали, бюджет Российской Федерации. То есть, вначале бы заморозили его активы там, в Америке, потом бы процедура была, следующим этапом этой процедуры был бы возврат. Но все не так легко, как вы можете предположить. И приведу пример, например, приведу такой пример, как пример Египта. Был такой президент Египта, который 24 года правил страну, Хосни Мубарак. И в 2011 году, в январе, произошла революция. Революция 25 января. А он за годы своего правления нажил несметное количество богатств. И не только для себя, но и для всей своей семьи. Большой-большой. И после того, как произошла революция, и он ушел добровольно, полудобровольно ушел в отставку, Швейцария и Австрия в один день заморозили все его активы, находящиеся в Европе. Все очень хорошо, заморозили. Но пришел другой президент, представитель братьев-мусульман Мурси, который, на самом деле, тоже продержался недолго, год, но при этом. И Мурси послал запрос: верните нам те замороженные активы Хосни Мубарака, которые содержатся в Швейцарии и в Австрии. А ему... на то ответили, что, как бы, мы вам не очень-то доверяем, чтобы возвращать эти активы, потому что вы тоже их можете как-то нецелевым образом использовать. Это также произошло и с Абачи, с нигерийским лидером, который правил Нигерией с 93 по 98 год, но столько себе за эти 5 лет имущество подарил, да, что как бы если бы не арестовали все имущество, то ему бы его предкам бы хватило еще на многие-многие годы. Поэтому тема asset recovery или возврат незаконно нажитого имущества, она очень сложная тема и практически в России пока не поднимается. В силу того, что, может быть, недавно, как вы знаете, у Януковича та же Швейцария заморозила активы, находящиеся в Европе. Помните, за пару дней до того, как Янукович бежал в Харьков, а потом в Россию, были безмятежные шатания самолетов вокруг Европы, которые с Борисполя вылетали в Европу, но их почему-то не принимали. Ни в Австрии, где у Азарова его сын живет и радуется жизни, ни в другие сопредельные европейское государство. А что, да, Янукович и вся его семья так хотели как бы дружить с Россией. Почему в это время они не летели не в Россию, а пытались приземлиться на европейских в европейских городах? Ответ крылся в очень простом. В моменте необходимо было все свои вот активы, которые они там держат, то есть счета банковские и так далее, как-то быстренько перевести, снять и так далее. Но это, как вы знаете, Янукович и его там Порошенко, нет, бывший генеральный прокурор Украины, Порошенко, Пшон, да, не успели сделать. И сейчас их активы находятся в состоянии заморозки. То есть они их не могут снять. Ну, это, конечно, не помешало Януковичу в Боровихе купить дом за 3 миллиона, но это уже другой вопрос. Мы об этом сейчас не будем говорить, но в нашей стране эта тема не очень популярна, потому что она смешалась с некоторыми политическими моментами. Политические санкции. Да, тут нужно очень четко различать, что есть политическая санкция, что есть антикоррупционная санкция, что есть санкция, которая предусмотрена Уголовным кодексом. Ну, если бы illicit enrichment или asset recovery было введено в уголовное законодательство. И то, что мы называем как политическая санкция. Вот это смешение этих двух санкций, которые имеют разную природу, породило в России такое молчание по поводу вообще, а нужно ли нам возврат незаконно нажитого имущества и так далее. И четвертая проблемная тема — это уголовная ответственность юридических лиц. Вы знаете, что еще в 96 году по УК отказались от уголовной ответственности юридических лиц. И сейчас за то, чтобы вводить уголовную ответственность юридических лиц, у нас выступает Следственный комитет во главе с Бастрыкиным. Ну, у него там другие оправдания, для чего нужно вводить уголовную ответственность, не антикоррупционные. Но это, по-моему, единственный пока человек, который до сих пор еще отстаивает эту идею о криминализации ответственности юридических лиц. У нас по УК, да, только субъект, физический субъект подлежит уголовной ответственности, потому что у нас есть такой принцип вины. Да? То есть вина — это психическое психическое восприятие того, чего ты делаешь. Да? Отсюда умысел и так далее. А у юридического лица не может быть никаких нравственных страданий, никаких умыслов, потому что у него нет психического инструмента. Ну, на самом деле, это казуистический и чисто юридический вопрос, потому что тут нельзя смешивать там, физических лиц как субъектов уголовного права и юридических лиц, но он до сих пор как бы повис в воздухе. И третья особенность, то, что это механизм проверки, evaluation process, да, процесс проверки обязательств, которые выполняет каждая страна. Он такой, на самом деле, совместный, и каждые два года проводится международная конвенция ООН против коррупции, посвященная данной конвенции. Последняя прошла в Панаме в конце ноября 2013 года, где каждая страна представляла в том числе и свои дальнейшие мировоззренческие описание того, как она видит развитие и обязательств не только России, но и мирового сообщества. Например, Россия очень важную роль отводит международному взаимодействию в области противодействия коррупции, но при этом выводит из-под данного фокуса asset recovery. Да, и говорит, что asset recovery это как-то вообще не соотносится с международным mutual legal assistance, с международным юридической помощью. Хотя на самом деле asset recovery он построен на международной юридической помощи, взаимопомощи, да? Потому что как мы можем, да, определить, в какой стране что находится, без уполномоченных правоприменителей, которые работают в той стране. Да, это суть. Надо сказать, что следующая конвенция ООН пройдет в таком замечательном городе, как Сочи, в 2015 году. Ну, на развалах, наверное, того, чего они там построили. Очень хороший будет прям пример того, как коррупция сама себя убила. Очень хорошо. Хорошее место. А следующим будет Вена, а через раз будет Египет. На самом деле очень, очень хороший подбор.
А туда можно попасть сторонним?
Смотрите, несмотря на то, что это конференция стран-участниц, и там официальные представители работают, например, на последней конференции работала целый взвод из России с количеством 45 человек, ну, кто-то из них иногда спал, кто-то из них уставал, ну, много работы, понятно. Лететь бизнес-классом тяжело иногда. Параллельно работают то, что называется Ankara Coalition, коалиция гражданского общества по имплементации данной конвенции. Например, Transparency International входит в данную коалицию, да, и физические лица, я думаю, не могут, но те, которые представляют определенные гражданские организации во всем мире, также были представлены на данной конференции и могли внести в свой вклад в дело, в столь значимое дело. Хотя, ну, это на сайте есть, на нашем, но расскажу такую маленькую историю. По поводу заключительного стейтмента, из-за которого возник конфликт на последней сессии данной конференции. Возник вопрос о включении гражданского общества в обсуждении, обсуждалась программа, будущая программа, которая полагается будет в Сочи. И обсуждался вопрос о включении гражданского общества в обсуждении конвенции ООН наравне с представителями государств. 50 стран плюс Европейский Союз были за включение. Китай, Пакистан, Марокко, Алжир, Россия были против. Россия на самом деле промолчала в этот раз. И в роли такого борца за невключение гражданского общества выступил Пакистан. Не знаю, то ли власть этих стран боятся гражданского общества и представителей гражданского общества и сами хотят оценивать то, что они делают и на законодательной и правоприменительной сфере, то ли какие-то другие причины лежали в этом. Но факт остается фактом, что на самом деле из-за вот этого вопроса программа следующей конференции не была принята, была просто отложена на следующую конференцию. Вопросы еще? Да.
А как первый институт вы реализуете высокого уровня? Вы вообще как-то реализуете?
Да, да. Да, реализуется. Не очень систематически, но реализуется. В указе президента от апреля 2013 года, посвященный декларациям, всему остальному, но есть два пункта, посвященные защите заявителей. Первый пункт говорит о защите заявителей о коррупции в госорганах. И там прописано, что, например, заявителя о коррупции не могут уволить на протяжении 2 лет. Могут, но на каждое обсуждение должен приглашаться прокурор. То есть так вводится прокурорский фильтр, дабы предотвратить незаконное увольнение. Это такой очень противоречивый пункт. Второй пункт касательно других граждан, не госчиновников. Тем лицам, которые заявили о коррупции, предоставляется бесплатная юридическая помощь. И все сразу заулыбались. Я сейчас даже не о прокуроре говорю, я просто говорю, чем пробоно может помочь вот в этой ситуации. Это как по 51 по уголовке. Поэтому можно сказать, что инструментов нет защиты в России. Хотя вот в национальном плане вот этого года, вот этих 2 лет, предусмотрено, что до октября уже должны разработать законопроект, а до конца года принять, у нас все очень быстро, принять закон о защите заявителей против коррупции. По крайней мере, это заявлено в нацплане. И, наверное, сейчас где-то в кулуарах законодательных органов зреет данный законопроект, хотя я о нем вообще пока ничего не слышу. Но может сейчас все разъедутся на парламентские каникулы и, может, они будут думать у себя в субъектах, но пока об этом речь не идет. Transparency International может хоть на завтра предложить свой законопроект, но, вы же понимаете, кто будет слушать гражданское общество в России. Как вообще оценивают и как происходит мониторинг обязательств. Для нас вот данная конвенция ООН против коррупции важны уголовно составляющие факторы. Например, вот статья 15 bribery, взяточничество. Да, у нас это 290, 201. Статья 16 говорит о взяточничестве зарубежном. Да, то есть дача взятки должностному лицу иностранного государства. У нас также теперь прописано это в нашем уголовном кодексе, и теперь иностранное должностное лицо является субъектом уголовного преследования. Статья 17 говорит о нецелевом использовании бюджетных средств. Это также, вы понимаете, это все уровень коррупции. 20-я статья, это вот известная статья про незаконное обогащение. 23-я статья, это соответствует нашей 171-й статье УК. Это отмывание денежных средств или легализация доходов, полученных преступным путем. Хотя у нас, по поводу этой статьи, у нас делается упор на легализацию доходов, полученных преступным путем вообще, а не в частности путем коррупционных схем и так далее. У нас фокус в этой статье немножко сдвинут, да. Хотя 23-я статья говорит именно о отмывании денег, полученных через коррупционные схемы. 26-я это вот уголовная ответственность юридических лиц. 32-я, 33-я это вот защита заявителей и защита свидетелей. 35-я это как взыскивать ущерб заявителей. И 46-я это mutual legal assistance. Это вот одна из самых важных вещей. Международная юридическая помощь. И что мы теперь видим? Что вы меня поторапливаете, если я как-то задержусь или буду слишком говорлив. Как я сказал, на самом деле первые статьи, они спокойно у нас исполняются, и у нас много. Я бы не сказал, что сажают, но привлекают к уголовной ответственности за взятку, это да. Но опять же, если мы посмотрим по статистике, у нас самое большое количество – это муниципальные случаи. Если чуть-чуть выше, и взятки до 100 тысяч. Если мы возьмем чуть больше и чуть выше уровень чиновника, то процент, соответственно, меньше. Он настолько ничтожен, где сумма взятки больше 250 тысяч, что об этом даже нельзя говорить. Вторая особенность наша, что после введения стократного размера оплаты в качестве санкции за полученную взятку, у нас перестали вообще практически перестали избирать другие меры уголовного преследования. И, ну, на самом деле, да, никому не мешает пойти, там, например, сделку со следствием, заплатить там одну треть от по особому производству, да, там скостили одну треть, он заплатил и гуляет опять, может, петь где-нибудь. Ну, не в этом, конечно, там муниципалитете, ну, в другом, где его не знают. спокойно дальше промышлять. Поэтому это такая очень, да, с одной стороны, у нас преследуют за 290-291 УК РФ, за отдачу взятки, за принятие взятки, но в то же время это как-то, если мы посмотрим, что это уровень очень низкий. 17-я статья, вот за что у нас более-менее хорошо, это как в роли исполняется, так и в статусе имплементации, это за преследование, за расходование бюджетных средств, да, уголовного преследования тех лиц, которые... 23-й я написал тут частично, потому что, ну, это illicit enrichment, да, незаконное обогащение. Потому что у нас все-таки введено гражданское право ответственности за незаконное обогащение, поэтому мы не можем сказать, что нас вообще не преследуется за незаконное обогащение. У нас прописан закон, в законе о расходах и доходах государственных служащих прописан механизм, да, что если чиновников сумма расходов превышает сумму доходов за 3 последних года, то прокурор вправе, ну почему-то не обязан, а вправе выйти в гражданское судопроизводство с запросом обратить данное имущество в доход государства. Ну, опять же, в гражданско-правовая канва, и получается, ну, обратили, и что дальше? Он даже не понес никакого уголовного наказания. Ну, такой механизм у нас сейчас прописан в 17-й статье данного закона. Но, нет, 42-й, извините. Но пока я даже таких случаев не знаю, когда прокурор выходит в суд с просьбой обратить имущество в доход государства. То есть о конфискации. Да? Самое странное, что в гражданском праве у нас не предусмотрена конфискация как таковой из методов гражданской правовой ответственности. Она предусмотрена у нас в уголовном праве. Но почему-то здесь они попытались ввести конфискацию в качестве гражданской правовой ответственности. 32-я защита свидетеля у нас есть. 33-я защита заявителей против коррупции. У нас не применяется. И некоторые говорят, а чем вам плохо, например, приравнять заявителей против коррупции к свидетелям? Ну, как процессуальный статус. Да, ведь есть по УПК у нас процессуальный статус такой, как свидетель. Он обладает определенными правами, знакомиться с уголовным делом и так далее. Но свидетель, заявитель против коррупции, он не всегда достоверно знает, что и как. Да? Он может как бы сказать, что я там слышал, что я там уверен и так далее. Но он не располагает зачастую с документальными свидетельствами, да, там. И здесь, в этом плане, его статус, он очень шаткий. Потому что свидетеля можно, например, потом преследовать за то, что он за оговор там. Ну, к нему, да, за там, за заведомо ложное свидетельство и так далее. То, если мы приравняем свидетелей, да, к статусу, приравнение эти два статуса, хотя у нас нет вообще даже юридического статуса, как заявитель против коррупции, то из этого ничего хорошего не получится, потому что тогда просто перестанут говорить об этом, боясь уголовного преследования и так далее, не располагая какими-то документальными доказательствами. Единственное, что бы помогло хотя в развитии этой темы, это закрепление на уровне уголовного права отдельного процессуального статуса заявителя против коррупции, где бы описывалось, что он не имеет права преследоваться за даже определенные там, незнания, или если он ошибался в том, кого он, ну, на кого он информирует. И так далее. Если бы у него был определенный иммунитет, частичный, да, я не говорю о полном иммунитете, функциональный иммунитет, можно сказать, да. И второе, все-таки был бы закреплен отдельный процессуальный статус, отлично от свидетелей, отлично от других процессуальных статусов. Но у нас пока этого нету, и даже в том указе апрельском 2013 года ничего не мешает, например, уволить не этого человека, а там, например, его родственников, которые работают с ним в этой организации. Ну и так далее. Как наказание за то, что он на кого-то донес. Вопросы к этому есть? Окей. Ну и... чтобы не быть голословным, переходим к следующей конвенции. Конвенция Совета Европы о уголовной ответственности за коррупцию 1997 года. И здесь совсем другой имплементационный процесс, процесс оценки. Состоит он из того, что ГРЕКО, группа стран по борьбе с коррупцией, которая является департаментом Совета Европы, проводит мониторинг на постоянной основе. И оценочная работа ГРЕКО включает прохождение страной раундов оценки, каждый из которых посвящен изучению определенной темы. Все, уже за 10 лет прошло 4 раунда, так называемых. И вот четвертый раунд, который начался с 1 января 2012 года, посвящен оценке таких вопросов, как этические принципы членов парламента, судей государственных служащих, урегулирование конфликта интересов и правоприменения в этой области, декларация доходов, и, ну, на самом деле, доходов и активов, доходов и расходов, можно так сказать, и активность общественности в обнаружении коррупции. Какая, по вашему мнению, самая сильная сторона в России? Этические принципы членов парламента, как у нас? Там же есть комитет по этике.
Ну, у нас же даже есть профессиональная, кодекс профессиональной этики. Они же не работают.
Хорошо, почему?
Ну, если не ошибаюсь, в Российской Федерации рекомендательные законы не имеются. Они как бы рекомендательные, если говорят хорошо, и на то, что хорошо, все закончится.
То есть, если бы это существовал закон, например, да? Закон о парламентской этике, то он бы исполнялся лучше, по-вашему?
Ну, его прописать же.
Хорошо. Какие еще мнения? Урегулирование конфликта интересов. Как у нас?
Ну, согласно результатам, ну, вот то, что делают ведомства, они же там раз в квартал дают эту информацию, то там, по сути, совершенно абсурдные пояснительные записки провинившихся, так сказать, которые не несут. Мы поссорились с женой, я не смог предоставить справку о доходах. Как бы там через раз.
Ну да, но это так не вот. Совсем конфликт интересов, конфликт
интересов. Нет, я образно говорю, что из сути пояснительная записка, я поссорился с женой, не предоставил справку о доходах, и ему говорят, хорошо, ты не виновен, активная причина, давай работай дальше. Или там она уехала куда-нибудь.
А что по-вашему конфликт интересов есть? содержание нет, конфликта интересов.
Конфликт интересов, когда стыковка. Когда я, как государственный муниципальный служащий, защищаю интересы государства, а защищаю интересы своих, как свои.
Это личная заинтересованность, да. А, ну, это похожие вещи, но вы хотели что-то сказать?
Не со стыковкой между той должностью, которую занимает чиновник, и его частными корыстными интересами.
Например?
Допустим, когда чиновник, допустим, должен следить за какой-либо компанией, проверять то, как она функционирует. И, допустим, в то же время он является должностным лицом этой компании.
Чиновник является должностным лицом этой компании?
Да, у
него друг работает в этой компании.
Да, что-то такое. И он должен для того, чтобы как-то защитить своего знакомого, предоставить должную информацию.
В том числе, но это как один из примеров. Другой пример у нас в Калининградской области. Да? Там, например, когда губернатор в пользу своего брата, фирмы брата и матери, а это его бывшая фирма, распределяет госзаказы. Ну вот это вот личная заинтересованность, которая есть конфликт интересов. Тут такая типичный пример. Декларация доходов и расходов или активов. У нас в этом плане уже как-то более-менее это дело пошло на лад. Они стали публиковать в определенном даже читабельном виде. Можно сказать, что по поводу декларации доходов и расходов и активов у нас более-менее в этом плане нормально, хотя без определенной наладки процедуры декларирования тоже не обойтись. Например, когда депутаты в очередной раз декларируют свое имущество, например, пишут появление квартиры или появление земли, появление машин. И непонятен происхождение вот этого имущества. То ли это куплена машина, то ли это пришла машина с новой женой, которую он там женился в этот год, и это имущество, да, совместно нажитое имущество, ну, считается, должно быть отражено в его декларации. То ли по наследству ему перешло это имущество. Вот пока не будет в декларациях спецификация по году выпуска машины, может быть, машина там у него он купил в 96-м году, а приехал в Москву и только зарегистрировал год назад, да? Такие случаи тоже бывают. А мы по декларации видим, что у него появилась новая Mazda, там еще как-то. Потому что мы не знаем, что она 96-го года. Нам кажется, что она как бы вот только-только появилась. И вот эти недоработки, конечно, сводят всю вот эту вот декларационную кампанию иногда на нет, потому что а то ли ты сам должен допытываться и каждый раз разузнавать, вот у него появилось это вот имущество, потому что то-то, или на самом деле он получил незаконное обогащение, и на это он купил вот это имущество. То есть это уже совсем другие механизмы идут. Они как бы себе сделали просто такой очень удобный момент. Да, мы что-то декларируем, но при этом происхождение данного имущества не декларируется. То есть хотя бы статус. Да, перешло по наследству. Еще что мы интересно узнали из декларации, что у них иногда вот у нас добропорядочных депутатов по 2-3 служебные квартиры. Ну, как-то так. Служебная квартира, которая должна предоставляться, если он не москвич. Да, например, депутату Государственной Думы. Откуда берется вторая, третья служебная квартира, тоже странно. И таких, на самом деле, историй очень много, но сейчас мы не можем о них говорить. Четвертое. Активность и общественность в обнаружении коррупции.
Скажите, существуют всякие индексы того, насколько развита коррупция в стране. Допустим, барометр коррупции. Там у нас считывается мнение других граждан.
Угу.
И приблизительно 90% России указали, что готовы активно противодействовать коррупции. Но вот нам как раз говорили, что это может быть как феномен правильного ответа, что это просто вот, да, коррупция — это плохо, отвечаешь, что типа я буду противодействовать, но по факту не сказать, что заявление о коррупции или каких-то вот таких проявлений стало больше.
Wrongdoing, да. Угу. Ну, вообще, активность общественности в обнаружении коррупции как в России? Сильно, не сильно? Слабо, развито?
Ну, можно также просто даже посмотреть на антикоррупционный экспертизм на финпрокарту со стороны экспертов. То есть, как показывает практика, эксперты есть, их мало, но даже среди тех экспертов аккредитованных, которые есть, и то из них там работает 1/5, как я когда читал. Даже те, кто хочет, как видят в этом смысл, доходы все равно не работают.
Хорошо, а с чем связана пассивность?
Ну, по крайней мере, если не ошибаюсь, они носят практически рекомендательный характер во многих.
Если вы говорите об экспертизе, да, но вообще вот пассивность гражданского общества в обнаружении коррупции, в преследовании коррупции, в установлении коррупции, в борьбе с коррупцией.
Это же самое незащищенное.
Загнобили
кого?
Гражданского общества. Ничего не можем.
Один из факторов. Ну, почему нам кто-то должен говорить, что мы можем и не можем? Мы просто должны действовать, а уж, да, ну, для этого у каждого голова есть. А просто есть такой принцип, да, то, что не запрещено напрямую, то разрешено, поэтому извините. Все те, кто что-то запрещает, пусть идут в лес. Так, сводный доклад России. Она представлена только по первому и второму раунду, была представлена в 2010 году на 49-й сессии ГРЕКа. И какие рекомендации были исполнены? Это по созданию стратегии борьбы с коррупцией. Ну вот помните те планы, 4 плана противодействия коррупции, о котором мы вначале говорили? Расширение состава антикоррупционного совета при президенте. У нас, да, существует совет, которого возглавляет Иванов, ну да, у которого сын там что-то, нет, да.
Плохой кто
там? Нет, плохой является его заместителем, и он возглавляет другой комитет по мониторингу декларации и всякое такое. Теперь это вотчина господина Плохого. Третье. Улучшение взаимодействия между правоприменителями, ответственными за противодействие коррупции. Ну, то, другими словами, это взаимодействие между Следственным комитетом, Росфисмониторингом, прокуратурой, полицией. Полиция у нас по мошенничеству 159-й, да? Это ее подведомственность. Поэтому они должны как бы наладить взаимодействие. И вроде бы рекомендация эта была учтена в полном объеме. Создание кодекса судейской этики. Да, у нас, по-моему, уже даже второй уже теперь есть кодекс. Обеспечение повышенной защиты правоприменителей. Ну уж это у нас очень много. Чтобы привлечь следователя, прокурора, а тем более судью к уголовной ответственности, это надо, я не знаю, что сделать. Проведение учебных курсов и написание учебных пособий, ну, это вот из разряда бла-бла. Это вот мы тоже очень хорошо это делаем. Проведение учебных курсов для налоговых органов. Тут же вспоминаю, как СПбГУ, юрфак проводил за бешеные, за очень дорогие суммы эти курсы для налоговиков. Третье. Вместе с тем остались не выполнены следующие рекомендации. Создание режима исключительного уголовного преследования за коррупционные преступления. Да, вы знаете, что у нас иногда вот тот же illicit enrichment, у нас установлена гражданская правовая ответственность, но нет уголовной ответственности. И установление уголовной ответственности в отношении юридических лиц. И третий, последний конвенция, которую я бы хотел сегодня обсудить, она не менее интересна, чем две предыдущих, потому что она касается в первую очередь не только госчиновников, но и private sector, но и коммерческий сектор. Это конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. Может быть, вспомните какие-нибудь дела по этому поводу? Даже в России было. Помните дело Daimler? Когда Daimler прокуратуре, Генеральной прокуратуре, ФСО и другим службам поставлял машины по каким-то там непонятным сделкам. Ну, еще президент Медведев, бытность президентом Медведев, говорил, что он возьмет это под свой учет и будут заниматься этим, но время идет, а с Даймлером как-то непонятно. Например, американский Даймлер оштрафован на очень большую сумму, а российское представительство пока живет. Или дело Siemens в Германии. Или дело Pfizer в фармацевтической компании. Таких много, на самом деле, дел. Установление уголовной ответственности юридических лиц за те же деяния. И установление конфискации в пользу государственного имущества, полученного при совершении данных деяний. Но это опять мы возвращаемся к конфискации. Вы знаете понятие compliance? Это противодействие, ну скажем так, исполнение, должное исполнение законодательства в коммерческом секторе. То есть любая компания должна соответствовать не только следовать законам, да, но и собственным нормам, например, там кодексу корпоративной этики, также защиты заявителей против коррупции, определенной политики запрета подарков. Да, что же это, если не подкуп, когда, например, на какой-нибудь там компании, например, приглашается чиновник, дарится ему дорогие вещи, это же есть подкуп. На самом деле. Или подкуп заключается в том, чтобы оплачивать переезды или там путешествия куда-нибудь. Очень одно время было популярно, когда врачей фармацевтические компании приглашали на семинары куда-нибудь там в Турцию или еще куда-нибудь. Оплачивали им дорогу, естественно. А потом эти врачи выступали как промоутеры своим пациентам, говорили, что именно вот это лекарство нужно купить. Это и есть подкуп, на самом деле. У нас это как-то в России, ну, когда пациент дарит цветы там, и не только цветы врачу, это одно. Но когда тебе предлагают комплекс препаратов, может быть, не очень хорошего качества, но который он обязан тебе продвигать, потому что там он хочет оказаться еще на одном семинаре, это уже на самом деле подкуп и взятка. И именно в этом конвенции вводится понятие иностранное должностное лицо, которое у нас существует теперь как субъект административного права, так и субъект уголовного права. Еще одно такое понятие, я уже на самом деле скоро заканчиваю. Это известная антикоррупционная хартия бизнеса, которая у нас есть, которая писалась, правда, сейчас Минэкономразвития хочет тоже быть соавтором этой хартии, и везде говорит, что она вместе с РСПП принимала участие в ее написании, хотя на самом деле РСПП вначале ее написала, а потом были присоединившись. Вот теперь у нас есть антикоррупционная хартия бизнеса российского, но дальше дело этого не идет. Да, ее представили в прошлом году, сейчас ее должны. Ну, посмотрим, что будет.
Говорят, что ничего хорошего.
И первый этап доклада по выполнению России конвенцию ОС. Это обеспечить, ну, да, обеспечить, чтобы любое лицо могло представить перед законом за повод иностранных должностных лиц. И процесс снятия иммунитета для лиц, вовлеченных в данное преступление. На самом деле вопрос с иммунитетом у нас тоже очень такой болезненный для власти. Для того, чтобы преследовать определенных категорий лиц, необходимо снять иммунитет. Ну, это, например, для дипработников. Когда было присоединение Абхазии, ну, в 2006 году, помните, да, дело, даже там пятидневная война с Грузией, присоединение Осетии и Абхазии, и для того, чтобы Мобуту признала Осетию и Абхазию, МИД пытался подкупить некоторые страны, чтобы те признали. Ну, хоть какие-то бы страны признали, что есть такая Осетия и Абхазия, которые там имеют особый статус, отличный от Грузии. Вот как таких лиц привлекать к ответственности? Сложно. А иммунитет у нас обладает практически там, ну, все прокуроры обладают иммунитетом. Судьи по статусу обладают иммунитетом. Полиция неформально обладает иммунитетом. Хотя и надо сказать, что полицейские все-таки, ну, как бы разоблачают больше. И вторая очень важная цель – это усовершенствование системы выявления фальсификации и подделки документов и финансовых бумаг с целью подкупа иностранных должностных лиц или сокрытия взяток. Было такое дело, Европейский банк развития, ну, это отделение Всемирного банка, было дело нашей гражданки, которая работала в офисе, в американском офисе, и которую пытаются до сих пор привлечь к уголовной ответственности за передачу взятки. Ну, как бы это тоже процесс оказался нелегким. Ну вот, наверное, и все по вот этим данным конвенциям. Вопросы, может, какие-нибудь? Ну тогда все. Спасибо.
Спасибо всем, что пришли. Особенно тем, кто остался до конца и пришел. Какой дождь. У нас осталось две лекции через неделю, соответственно, через две недели. Во вторник в соседней аудитории будет. Следующая будет посвящена мировому опыту противодействия коррупции. Мы рассмотрим конкретно опыт удачный и неудачный разных стран. И потом завершая еще лекцию Елены Анатольевны Пахлёвой. Будем с рады видеть вас всех.
До свидания.